Глава 15. Удар из-за угла. Дядино нетерпение было слишком велико, чтобы он стал дожидаться, пока мы, наконец, подъедем к крыльцу. Он просто бросил вожжи и серебряную монету первому попавшемуся малому из тех, что теснились перед гостиницей, и начал проталкиваться через толпу к дверям. Едва он вступил в сноп света, падавшего из окон, кругом зашептались, объясняя друг другу, кто такой этот джентльмен с бледным гордым лицом в дорожном рединготе, и толпа раздалась, давая нам дорогу. Тут только я понял, как велика известность моего дяди среди любителей и знатоков спорта. Раздались приветственные возгласы. «Ура, Фран Треджелис! Удачи вам и вашему бойцу, сэр Чарльз! Дорогу благородному аристократу!» На эти крики выбежал хозяин гостиницы и кинулся нам навстречу. «Мое почтение, сэр Чарльз! Рад вас видеть в добром здравии, сэр! А уж о вашем бойце мы так заботимся! Останетесь довольны!» «Как он себя чувствует?» — поспешно спросил дядя. «Как нельзя лучше, сэр! Любо-дорого смотреть! Может, горы своротить?» Дядя вздохнул с облегчением. «А где он?» «Ушел к себе. Пораньше, сэр, потому как завтра с утра ему предстоит некое важное дельце», ухмыляясь, ответил хозяин. «А Белчер где?» «Тут, сэр, в зале». С этими словами он распахнул дверь, и за столом, на котором дымилась миска с пуншем, мы увидели десятка два людей. Многие лица были мне знакомы по моему недолгому пребыванию в Вест-Энде. В дальнем конце стола, чувствуя себя как нельзя лучше среди всех этих аристократов и щеголей, сидел чемпион Англии. Сильный, стройный, красивый. Он непринужденно откинулся на стуле, лицо его разрумянилось, красный платок повязан был вокруг шеи с той живописной небрежностью, которую позднее наперебой старались перенять все молодые франты. Полстолетия прошло с тех пор. Немало красавцев повидал я на своем веку. Быть может, потому что сам я далеко не богатырь. У меня есть слабость. Ни одним созданием природы я не любуюсь так, как образцом мужественной красоты. Но за всю жизнь я не встречал человека прекраснее Джима Белчера. И сколько ни вспоминаю, поставить с ним рядом могу лишь другого Джима, о чьей удивительной судьбе сейчас и пытаюсь вам рассказать. Как только дядя появился в дверях, все радостно его приветствовали. «Идите к нам, Треджелис! Мы вас ждали! Сейчас подадут жаркое! Что нового в Лондоне? Отчего так подскочили ставки против вашего бойца? С ума не сошли, что ли? Что, черт побери, происходит?» Все говорили разом. «Прошу меня извинить, джентльмены», — ответил дядя. «Чуть погодя, я с радостью сообщу вам все, что мне известно». «Белчер, на два слова». Чемпион вышел с нами в коридор. «Где ваш подопечный, Белчер?»
«Ушел к себе, сэр. Полагаю, перед боем ему следует поспать часов 12».
«Как он провел день?»
«Я не позволил ему перегружать себе тренировкой. Клюшки, гантели, прогулка. До полчаса поработал с перчатками, и все. Мы все будем им гордиться, сэр. Или мне пора на свалку? Только не пойму, что делается со ставками? Не зная, что он честнейший парень на свете, право, мог бы подумать, что он решил смошенничать и сам поставил на своего противника.
Вот поэтому-то я и поторопился. Мне достоверно известно, Белчер, что его сговорились изувечить. Мерзавцы уверены, что он не выйдет на ринг. Настолько уверены, что ставят против него любые деньги».
Белчер присвистнул сквозь зубы. «Ничего такого я не замечал, сэр. Никто к нему и не подходил. Никто с ним не разговаривал, только я, да вот ваш племянник.
За несколько часов до нас сюда выехали четверо негодяев. Главный у них — Беркс.
Меня об этом предупредил Ор.